Мама, папа, брат и сестра. Это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу. Это значит счастливая.
И я.
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
Друзья дорогие, рада вас приветствовать, как всегда, в «Отличной семье», где мы делаем тему сиротства понятной, открытой и доступной. С вами я, Татьяна Ваганова. Сегодня продолжаем наш трогательный рассказ. Помните, мы пересаживали растенице с корнями в другой горшочек, почву, говорили о привязанности. Вот сегодня продолжаем этот разговор, привязанность, что это, как это. И я очень рада, что с нами замечательный человек, семейный детский психолог, автор разных книг и тренингов для приемных семей, эксперт АНО «Азбука семьи» Наталья Мишанина. Наталья,
здравствуйте. Здравствуйте. Рада продолжить эту тему, потому что, на мой взгляд, она очень важна и бесконечна. Об этом можно говорить долго, много, но важно не только говорить, но и применять на практике все, о чем мы говорим, потому что наша беседа, она обычно имеет вот такой практикоориентированный вид, да, чтобы вот родители прям прислушивались, брали и как бы применяли на практике, чтобы отношения были более качественными.
Согласна. Дорогие, спасибо, что вы нам даете обратную связь и всегда ее ждем. Как вы воспринимаете то, о чем мы говорим, и что помогает, как это работает, что вы еще хотели бы услышать. Поэтому, пожалуйста, пишите нам, мы работаем для вас. Будьте открыты. Ждем вашей обратной связи. Если вы не видели первую часть, очень советую, пожалуйста, посмотрите ее, потому что сейчас я вкратце скажу, но именно вкратце, вот прям, да, несколько мазочков. А чтобы все более подробно, это, пожалуйста, посмотрите внимательно. О чем мы говорили? О том, что мне очень понравилось, Наташа, как вы обозначили, привязанность – это принадлежность. Принадлежность к кому-то за лучшее. Да, бывает и к чему-то, как, например, у отказников. Это вот решеточка, стены, крашеные запахи, руки, белые халаты. Ну, может быть, да, тоже какой-то человек, нянечка, которая чаще подходит. Но хорошо, когда у ребенка есть его родитель или значимый взрослый. Папа, да. Мама, угу. Или дедушка, или бабушка, или приемный родитель. В общем, слава богу, если это человек, есть рядом с ним, значит, привязанность все-таки будет формироваться. Мы также обозначали несколько видов привязанности. Есть нормальная, а вот есть разные деструктивные. Это и тревожная привязанность, и разные другие виды, которые, в общем, говорят о том, что у человека нарушено вот это вот базовое восприятие мира, доверие к этому миру и к людям. И отсюда, конечно, разные проявления. Очень интересно про три шага, о которых как раз вот Наталья тоже их открывала, показывала, ну, я имею в виду, да, рассказывая, что сначала мы обращаем внимание на то, что вообще происходило с ребенком, на его историю, как эта привязанность у него формировалась. Вот он был отказником или он был в какой-то кровной семье, и как выстраивались отношения. Ну, насколько возможно, конечно, узнайте об этом. Это важно. То есть изначально в каком мире ребенок находился, как он учился воспринимать окружающую среду и взаимодействовать с людьми. Далее, как он попал в вашу семью. Он пошел туда добровольно, он хотел, мечтал, или он пришел паровозиком, или он пришел переждать какой-то момент, да, до совершеннолетия. И это тоже очень важно. Третье – ваш вид привязанности. У вас он какой? Вы как выстраиваете отношения с миром? Вот если вы на эти три пункта внимания обратите, вам будет уже с чем работать, это будет ваша база, и дальше мы отталкиваемся и формируем привязанность. А там ее формировать можно по-разному. И вот мы выделяли языки любви, это и прикосновения, и слова, и помощь, и время. То есть на что идет ребенок? Наблюдайте за ним, к чему он открыт. Да, это может быть не всегда связано с языками любви, это может быть связано с опытом. Ну, например, физические прикосновения могут быть неприятны не потому, что это не его язык любви, а потому что были какие-то травмы.
Было жестокое обращение, например, да, и ребенок не идет на это.
Да, или там еще хуже, может быть, еще и сексуализировано и так далее, поэтому здесь может быть вот, да, такая стена выстроена. Смотрите, узнавайте больше про ребенка, про его историю, узнавайте про себя, смотрите на то, на какой контакт он идет, и потихонечку, шаг за шагом, двигайтесь в его сторону, выстраивайте эту привязанность. Еще очень важный момент, говорили, что как раз формирование этой привязанности важна ритуальность. Вот то, что мы делаем каждый день, да, или не каждый день, но периодически. Например, если у нас есть определенные границы, например, у нас не обзываются, у нас не дерутся, то мы их соблюдаем. Если кто-то нарушает, значит, просим прощения, разбираем, почему произошло, но у нас это не допускается, это неприемлемо. Ну и другое, да, или, например, те же ритуалы там с чашками, может быть, мы садимся чая, общаемся, да, делимся тем, что произошло у нас в течение дня, и когда это происходит постоянно в жизни ребенка, он понимает, вот это, вот то, что было сегодня, будет завтра и послезавтра, да, и еще что-то. Вот такое хорошее, стабильное, дающее ощущение, что это база, что здесь безопасно, и меня принимают, и меня любят. Ну вот, дорогие, это то, о чем мы говорили, я говорю, бегло в предыдущей нашей первой серии сериала под названием «Привязанность». Сегодня мы поговорим о подростках, да, Наталья? Потому что это
прекрасный отдельный, возраст, да.
Да, отдельный класс вообще человечества, подростки, инопланетяне, интересные, но сложные люди. И вот чем же на самом деле привязанность подростка может отличаться от ребенка? В чем отличие? Вот давайте прямо с этого и начнем.
Давайте с этого начнем, да, понимая то, что привязанность это все-таки надежная эмоциональная связь, основанная на любви и заботе, да, то есть это вот для родителей должно идти красной нитью. Эмоциональную связь в любом виде можно поправить, потому что это эмоциональное, да, и зависит она прежде всего от тех условий, которые приемный родитель создает для ребенка любого возраста, в том числе и для подростка. Но нужно учитывать вот эти особенности, и они достаточно такие обширные, да, помимо того, что подросток переживает свой собственный опыт взросление, да, у него есть свои задачи взросления, у него есть опыт разрыва связей, то есть у него не одна связь была нарушена, да, это возможно, опять же, мы возвращаемся в историю ребенка и мы смотрим, как он попал в учреждение, как он попал в одну семью, там многочисленные перемещения, да, они все как раз влияли на то, как формировалось у него отношение к себе, к миру и к другим людям. Да, то есть какую стратегию он для себя жизненное выживание выбирал. И чем больше было вот этих перемещений, соответственно, меньше доверия у него было к взрослым. Об этом надо очень хорошо знать, да, по поводу количества даже связей, да, какие они были, как он переживал каждую связь, да, вот начиная с того момента, как он был изъят из семьи, как его изъяли и что там вообще происходило. Вот эта вот история изъятия, она тоже очень важна. Да, там мама пила или там мама умерла, это другая история. Да, или же передали бабушке, вот часто встречаешь такую историю, что передали бабушке, он вроде бы как с родным человеком находится, но бабушка болеет, и от бабушки его передают к дедушке, ну, более сильные устойчивые условия, да, а там, оказывается, дедушка вообще не может никак, да, потому что не знает, как, не может справиться, и тогда его уже перемещают в учреждение, и вот эти количество перемещение, ну, может быть, большое количество, да, и тогда количество нарушенных связей Вот есть у нас такое в школе приемных родителей упражнение с ниточками, с веревочками, да, когда мы ниточки вешаем на ребенка, да, вот эту вот историю проигрываем, что сначала он жил в семье, потом там произошло что-то, ушел папа, отрезаем ниточку, потом ушла мама, извините, да, в алкоголизацию, отрезаем ниточку. Они у нас красного цвета, яркого, да, для того, чтобы понять, как кровные связи отрываются, да, и потом там тренер, да, он ходил в студию, куда-то, да, там или значимый взрослый где-то в дополнительном образовании, учитель, которому он тоже привязан, ну и так далее, да, и в результате ребенок, взрослый, который играет роль ребенка, он смотрит на эти разорванные связи, и для него, да, очень много разных эмоций, переживаний, люди даже плакали, один папа у меня просто сел на пол, он говорит, у меня нет опоры, я не могу стоять. Да, вот такие вот ощущения, такие переживания. Представьте ребенка, да, который вот этот весь путь прошел. Вот это вот важное. Дальше. Опыт жестокого обращения тоже влияет на привязанность. Вот мы уже сказали, да, вот тактильный контакт, мы говорим, физический контакт, он важен. Он важен. И не все дети его примут. Почему? Потому что в опыте есть жестокое обращение. Любое прикосновение равно, да, побьют, стукнут, сделают что-то неприятное. А за вот этот период жизни ребенок понимает, что у него есть определенные убеждения, да, вот опять же, я никому не нужен, а меня никто не любит, я плохой, а мне ничего не надо, взрослые врут, взрослым доверять нельзя, да, вот это определенные убеждения, которые, опять же, влияют на формирование его представлений о нем, о мире, о жизни в целом, да, и тогда появляется определенная стратегия выживания. Да, она у него уже есть, да, мы говорим изначально о той стратегии, когда он находится в тревоге, да, бей, беги, замри, что он для себя выбирает. Но здесь уже такая установочная история, да, когда он, или история убеждений, что я убежден в том, что я никому не нужен, что меня никого, никто не любит, и поэтому я буду доверяться только самому себе. Еще на что обратить внимание, да, на опыт депривации. Да, иногда родители говорят, что вот мы такие спасатели, да, в плаще спасателя, и говорят, вот мы тут, у нас точно пойдет в школу, у нас точно будет учиться, у нас точно пойдет в самую лучшую английскую, да, или там гимназию, и мы-то точно его поставим на ноги, будем, там он у нас получит высшее образование. Да, вот это вот тоже очень важный момент, да, вот это история его образования, история его развития, базовая развитие, актуальное развитие нужно обязательно на это обращать внимание, потому что не всегда актуальное развитие соответствует тому возрасту, в который ребенок попадает к нам в семью. Вот это вот, мне кажется, самые основные моменты, на которые стоит обращать внимание.
Да, я вот сейчас слушаю, Наташ, вас и думаю, наверное, тоже ребенок может выбирать разные стратегии поведения, вот исходя из той ситуации, вот, в которой он оказался и которая выковывает в нем вот внутри подобное отношение к миру. Например, это завоевание любви, то есть, что я
Хороший вопрос,
хочу.
да.
Да, хочу, тем не менее, быть принятым, и поэтому я делаю все возможное, чтобы на меня обратили внимание, чтобы как-то меня поддержали, чтобы мне что-то доброе сказали. То есть я добиваюсь этого. А с другой стороны, может быть стратегия как раз отторжения. То есть а мне и не надо.
Мне никто не
Не
нужен,
нужна
да.
ваша любовь, не нужно ваше доверие, как раз потому что я отвечаю сам за себя. И вот я как бы сам определяю, как я здесь буду жить. Может быть, еще есть какая-то стратегия, но наверняка, потому что их не две. Вот, ну, давайте вот эти две разберем, как действовать в данном случае. Вот
Вот здесь,
какие
да.
тогда шаги у нас?
Я готовилась, да, к этой передаче, потому что действительно тема
Спасибо.
не совсем раскрыта, на мой взгляд. Да, вот мы говорим про малышей, как там привязанность, все понятно. Да, вот про подростков искала долго в интернете информацию, нашла потрясающую диссертацию, которую написала ласкавая Людмила Анатольевна в 2021 году под руководством Вероники Несонна-Аслон, которая так и называлась «Привязанность к опекуну у приемных подростков подростков в замещающей семье. Вот прямо по нашей теме, да, как она формируется. И вот здесь вот были как раз раскрыты вот эти самые закономерности. Ну, во-первых, я впервые услышала понятие генерализованный или глобальный тип привязанности. То есть это тип привязанности, который формируется у человека при определенных условиях, и он его несет уже по жизни. И этот тип привязанности используют не только в отношениях там, с приемными родителями, но и с кровными детьми, которые в этой семье, и с друзьями,
Да,
и вообще в мире. Да, вот он его, вот эту стратегию, генерализованную привязанность, попробовал. Да, и вот как раз вот эти две грани. Да, с одной стороны, я хочу понравиться, а с другой стороны, мне невероятно страшно. Вот об этом как раз ласковая и говорит. Что в основном у приемных подростков наблюдается избегающий тип привязанности, тревожно избегающий, вот о чем мы говорим. Но при этом, да, вот это вот равно, при этом ему очень важно привязаться. И эта привязанность тогда, особенно привязанность к матери, она является фрустрированной. Он всегда ищет возможность быть рядом с матерью. Вот даже есть такое понятие, как синдром кукушонка, да, когда приходит приемный ребенок и начинает вытеснять других детей от близости с матерью. Да, там начинаются проблемы. Там обесценивание, конкуренция, всякое разное, да, в зависимости от возраста ребенка. Вот это
всякие подпольные игры.
Да, подпольные игры всякие. Вот, и это вот как раз про это, когда ребенку очень важно, чтобы он понимал, что его любят, особенно со стороны мамы. И если он чувствует, что нет вот этого теплого отношения, то есть огонь материнской любви или хотя бы принятия не открыт, да, тогда идет вторая история, да, это избегание, избегание и наблюдение. Да, то есть он вроде бы как, ему надо привязать, у него это потребность жизненная. Ну
Да,
как это
Наталья,
сделать?
да, знаете, хочется спросить, потому что мы тоже об этом говорили неоднократно, что у подростка, в отличие от малыша, не всегда есть вот именно выраженное желание приходить в семью, принимая приемных родителей как папу и маму. Что
Понимаю.
они могут прийти по разным причинам, и как паровозики, и как, скажем, люди, которые выбирают для себя, ну, наиболее удобный вариант, чтобы переждать время, когда им исполнится 18 лет. И мы еще даже рассуждали о том, как это тяжело принимается второй стороной, то есть приемными родителями, у нас во всяком случае, где не так сильно пока еще развита именно вот профессиональная приемная семья, которая как бы не считает себя папой и мамой, и ребенка она не считает именно своим ребенком, а тем, кому она оказывает помощь вот сейчас, в данный момент. Вот я ни в коем случае не хочу говорить, хорошо это или плохо, я имею в виду, что у нас пока такого нет, но, в общем, действительно, пока нет. У нас зачастую все-таки приемный родитель, он настроен на то, что он в статусе родителя, и ребенок должен тоже в это вписываться. Ну вот давайте мы все-таки вернемся к мысли о том, что подросток хочет привязаться к матери, и он ищет этого, да? А как это у него выражается, если как раз ну, ему мать не нужна? То есть он говорит, я не вижу, я не хочу называть мамой. То есть да, он готов, возможно, на какой-то другой вид взаимоотношений в приемной семье, и то под вопросом. Но родители ему не нужны. Или это просто неосознанная его потребность. То есть, несмотря на то, что он не отдает себе отчета, он все равно будет искать вот этой личности, фигуры, да, к которой будет привязываться.
Именно, это эмоциональная близость, но здесь давайте глубже посмотрим, да, это не просто, да, иметь родителя, маму, а иметь взрослого, который эмоционально откликается, который его не отвергнет. Вот это страх отвержения, страх одиночества, Да, это тот человек, которому я могу, да, быть рядом. Вот он может быть даже не так близко, но он рядом. Да, вот буквально недавно я проводила консультацию. Девочка 17 лет попала к даже не тете, там какая-то такая очень долгая родственная связь. В общем, к родному человеку, но по какой-то дальней линии. И вот эта вот тетя брала у меня консультацию по поводу того, что когда она говорит, ну ты год, говорит, у меня проживи, пожалуйста, мы с тобой давай договоримся, как взрослые люди, потому что ты уже, в общем-то, взрослый человек. И ты можешь, как бы, да, там определенные вещи делать, уже не спрашивая меня, потому что ты уже взрослый человек. Да? И в то же время, да, она поняла, что вот здесь безопасно, рядом с этим человеком, рядом с этой тетей, и она не хочет уходить, допустим, там гулять, да, там, она говорит, иди погуляй с подружками, она говорит, нет, я лучше дома посижу, да, иди там, да, еще что-то поделай, нет, я лучше с тобой, да, то есть почему? Вот это вот один раз потеряв значимого взрослого, да, и мы должны, вот правильно сказали, по поводу профессионализации, понимания своей роли приемной семьи, я имею в виду с точки зрения приемных родителей. Да, если я родитель, да, то это одна история. Но родителям, правильно сказали, для подростка быть невозможно. Мы говорили про связи, мы говорили про тех значимых людей, которые были у него уже в жизни. И для него его родители, это его родители, которые действительно его родили, подарили ему жизнь и у него есть этот опыт взаимодействия с родителями, он это помнит. Да, и называть там, ты называй меня отцом, да, или называй меня мамой, это, конечно, неправильная позиция по отношению к подростку. Это как раз та самая позиция отвержения. Да, я не буду называть, потому что да, это как раз вот, знаете, есть такой конфликт лояльности. Если я буду называть вас мамой и папой, то я предаю своих маму и папу.
Да, такая позиция есть, она достаточно популярна. Наташ, но в
Популярно.
то же время, смотрите, у нас же есть семьи, где есть подростки, и которые помнят о своих родителях, и там тоже несколько сценариев. Например, когда подросток не хочет знать, то есть вот он говорит, да, я знаю, я в курсе, и, может быть, нет уже такой злости, ярости, но тема закрыта. То есть я не хочу, мне неинтересно. Может быть, когда-то этот интерес появится, может быть, а может и нет, кто знает. И он прям напрямую говорит своим приемным, что вы для меня мама и папа, вы мои
У
мама и
нас
папа.
есть примеры прекрасные, когда приемный подросток берет на себя фамилию родителей приемных, да, но это надо создать такие условия, да, это надо быть настолько близким, да, принимающим родителям, чтобы ребенок не, скажем так, по желанию родителя, а сам захотел это сделать.
Ну вот это важно, да. Поэтому мне кажется, здесь вот, знаете, движение двухстороннее должно быть. То есть, с одной стороны, родители, да, создают вот эту привязанность и условия, с другой стороны, они всегда дают свободу выбора ребенку. Потому что, например, родители могут быть замечательны и все делать, ну, относительно правильно. Но ребенок – это личность. И вот, допустим, их ребенок не захочет называть мамой и папой. Понятно, и он имеет на это право. И дело не в том, что родители здесь не создают какую-то среду, а какой-то ребенок, в одной семье даже это может быть приемный, вот он откликнется, он скажет, да, я хочу, чтобы вот именно вы были моими папой и мамой. А у кого-то, например, приемный ребенок говорит, а у меня две мамы, например, вот
Да,
и кровная, да, и
согласна
приемная.
абсолютно, да.
То есть вот и сценарии разные, но мне кажется, что при всех этих разностях, вот в зависимости от выбора ребенка, очень важно, чтобы у него была создана та атмосфера, вот о которой мы сейчас говорим, принятия, надежности, которая как раз и приводит к этой привязанности. То есть как он вас будет называть, это, ну, мне кажется, уже вторично. Мама, папа или, например, там тетя Ира. Главное, чтобы создалась эмоциональная связь, чтобы он понял, что вы тот
Да,
человек,
да.
которому нужно доверять, который его не предаст и
И
можно
не будет его
манипулировать.
отвергать, да, то есть не будет вот этого страха. А обычно, извините, но у нас еще тоже такое бытует, когда родители пользуются, приемные родители пользуются вот этой страшилкой, и если что, ты пойдешь обратно в детский дом. Или там я тебя отдам обратно. да, там сейчас нет детских домов, да, реабилитационный центр. Ты пойдешь туда, да, это как вот такая карающая вещь, но это никак не ведет по пути к привязанности, да, это наоборот пугалка, которая еще больше отпугивает ребенка от родителей, от этой семьи.
Ну да, потому что трудно, наверное, иногда признать, что ты в каком-то тупике и просто не знаешь, что делать, потому что те инструменты, которые ты знаешь, вот ты их использовал, они не работают. Да, бывает такое. И тогда что? Вот действительно тяжело. И прессинг, и внешний, и внутренний. Вот. Но здесь нужно иметь мужество и знания, да, которые нужно постоянно тоже, постоянно ими подпитываться для того, чтобы напоминать себе, что ну, вы взрослый, и ответственность на вас, конечно. Да, ребенок, он тоже личность, и у него тоже часть его ответственности, но на взрослом все-таки, конечно, больше.
Ну, конечно, потому что это
Чтобы...
взрослый принимает решение принять этого ребенка к себе. Чаще
Кстати,
всего так.
да,
Да.
Наташ, но ведь бывает иногда, что и ребенок этим манипулирует. То есть, когда он понимает, что не получается играть по его, скажем, такому сценарию, он начинает тоже родителей давить, что я уйду, идите, пишите заявление, я хочу назад в детский дом. И это тоже достаточно популярная стратегия. То есть здесь вот получается так, что с обоих сторон да, могут быть эти манипуляции, но только если со стороны ребенка эта манипуляция или подростка идет, и взрослый рассчитывает ее, то есть он понимает, ну, в каком-то смысле, почему он это
Конечно,
делает.
вот эту причину нужно назвать. Он же не просто так вот, я от вас уйду. Возможно, это проверка на прочность такое тоже есть в период адаптации, да, период вживания ребенка в семью, вхождения. Да, он начинает вот на прочность родителей испытывать. Да, опять
Может быть,
же.
на прочность, да. Может быть, ему просто не хочется делать то, что делают в этой семье, а это
Конечно,
правило.
принимать
Ну, например,
правила, да.
убираться, там, сообщать, когда ты придешь там, с
Вы
прогулки,
мне не
еще что-то.
родители, вы мне не указ, да, это вот
Да.
очень
Ну, такой
часто.
обычный подростковый бунт, да. И вот здесь, наверное, самое непростое, как при этом тоже не идти на поводу у своих эмоций, как не податься на его провокации, все-таки продолжать и гнуть свою линию, доказывая ему, транслируя, что ты взрослый, принимающий, и тебя не выбьешь из седла вот этими заявлениями. И что все равно это место, где тебя ждут и принимают и любят. Да, это тяжело, конечно, конечно, но
Здесь
возможно.
про
Вот давайте,
устойчивость.
да, Наташа, давайте вот, может быть, как раз и перейдем вот именно к каким-то шагам практическим. То есть, если мы говорим о подростке, то есть вот как мы можем двигаться в сторону него, его сердца, учитывая все вышесказанное, то есть по практике, практически.
Ну, да, мы уже говорили о том, что принять ребенка в семью должна вся семья. Да, то есть вот это готово, что к нам придет парень, которому 14 лет, да, там, или девочка, которой там 13 лет, в таком достаточно нежном возрасте, давайте вы мне помогите, это если со стороны родителей говорить. Да, давайте попробуем так, чтобы ему в нашей семье было комфортно. Для этого нам надо создать вот такие принимающие условия, готовясь к таким моментам, как манипуляция, как шантаж, как бунт. Да, потому что он пришел в семью со своими правилами, и ему очень трудно будет освоить новые правила. Да, то есть он со своим мешком опыта пришел. Да, вот мы уже говорили о том, какая у него стратегия, какие у него представления о себе и о других людях, да, какая у него генерализованная вот эта тип привязанности, да, что он несет. И об этом должны знать все, и должны быть готовы к этому. Но родители при этом устойчивы, не говорят о том, какой ты плохой, что ты вот, да, так себя ведешь на поведение. А говорят о том, что это мы взяли на себя ответственность за тебя, и мы ничего плохого тебе сделать не хотим. Да, мы хотим, чтобы ты жил в нашей семье. Мы предоставили тебе такие условия для того, чтобы ты жил и развивался, да? Для того, чтобы ты вышел, да, в мир устойчивым человеком. Мы взяли на
Да.
себя ответственность, да, и
Ну,
то,
я
что.
думаю, может быть, в разговорах важно отделять поведение от самого ребенка.
Обязательно.
Да, то есть, например, сказать, ты знаешь, то есть я к тебе отношусь как вот взрослый к именно подростку, ребенку. То есть я хочу, чтобы у тебя было здесь все спокойно, стабильно. И для этого у нас есть определенные правила. Вот чтобы было хорошо всем. Потому что если каждый будет делать все, что он хочет, будет плохо. И будет
Вот,
плохо всем.
да, вот вы сейчас так сказали такую очень важную вещь, да. Не надо сразу, ну, скажем так, давить диалогом, да, потому что вот для него это непривычно. Ну, давайте говорить о том, что то, что он, как инопланетяне, совершенно правильно сказали, да, это совершенно другие условия. Он привык к другому. Что он привык, мы уже изучили. С чем он, с каким там багажом он пришел, мы уже знаем. Да, что он не привык к тому, чтобы там 4 раза в день сидели за одним столом. Да, он не привык к длительным беседам. Он не умеет там делать какие-то навыковые вещи. Да, у него просто этого нет в его опыте. Да, но сразу это, ну нельзя, да, сразу.
Говорим, но коротко.
Мы говорим о том, что да, ты очень значим для нас, ты очень здорово, что ты у нас, да, то есть ему надо очень, ему надо присмотреться, да, что такое, да, вот это вот тревожно избегающее, да, вот это вот подсмотреть, кто, да, как себя ведет по отношению к нему, где тут опасно, где тут безопасно, кому можно, и это на это нужно время. Вот первое родителям это нужно набраться терпения, потому что ребенок будет наблюдать, ребенок будет провоцировать, он будет, да, каким-то образом проверять вот ту поляну, в которую он попал. Да,
Да,
опять
но мне кажется, надо отдавать себе отчет, что точно так же, ну, ровного отношения к нему, конечно, у всей семьи быть не может. Потому что кровные дети, они, извините, не взрослые, они тоже дети, и у них сейчас своя адаптация и свой вызов, и даже если там им все рассказали и подготовили, теория это одно, практика другое. Вот он приходит, он нарушает их границы, и он хамит, он еще что-то делает, и здесь проявляется такую выдержку, это тяжело, поэтому родителям приходится в любом случае, как бы они ни готовили, но ребенка, я имею в виду кровного, но лоббировать между вот этими двумя лагерями, то есть давать по поддерживать ровному,
да.
успокаивать его, да, и в то же время приемному
Объяснять,
сохранить этот
почему он так
баланс.
себя ведет, да.
Да, да. Получается, как бы таких вот, ну, если образно, два ведра, а родитель коромысла. Вот и надо идти и
надо
соблюдать
где-то
баланс.
Держать этот баланс.
Да, чтобы вся вот эта вода из ведер просто не выплескивалась. И, конечно, это еще тот путь.
Да, это
вас
совершенно
получится.
верно. Совершенно верно. И еще важно не игнорировать. Да, мы обычно включаемся тогда, когда мы видим какое-то негативное поведение. Да, вот он там разбушевался. А вот позитивное поведение мы как-то не замечаем. Вот здесь вот, наверное, сделать вот такой акцент на то, что он делает само хорошо. Да, на то, что он делает для семьи. Да, например, пошел чашки помыл, ну, я условно сейчас, да,
Да.
или взял там, выполнил правила, пришел со всеми, поздоровался. Но это не все сразу. Вот эти вот позитивные моменты нельзя игнорировать, а наоборот, включать их и говорить: слушай, как здорово, спасибо, мне так приятно, да, то есть говорить от себя, опять же, мы говорим про чувства. И еще такой момент, смотрите, приемный ребенок, подросток очень любит провокации, связанные со своим прошлым, с рассказами о своем прошлом. Да, и родители говорят: так, все, ты живешь вот теперь с нами, давай-ка ты заткнись, извините, да, за такой сленг, у нас все по-другому. Вот этого говорить ни в коем случае
Да,
нельзя.
кстати, я не могу даже не говорить это слово, но по факту оно может быть таким.
По
Да,
факту.
причем, да, причем, опять же, да, они могут, например, говорить это, проявляя какое-то нетерпение или ревность. Они могут говорить это, исходя из позиции, что лучше для ребенка, потому что для него лучше сейчас все это забыть, и они даже могут опять объяснять, коротко или долго, что вот у тебя была эта страшная история, вот она как сон. Вот ты проснулся, давай ты сейчас все это забудешь, и ты сейчас в другой реальности. Но вроде бы логично здесь есть какое-то рациональное зерно. А вот мы уже неоднократно доказывали, почему это не так, что
это
если
не так,
говорит
да.
хорошо, да, вы слушаете.
И обязательно, да, выслушивать, поддерживать, даже если, да, там будет такой микс реальности с фантазированием, но выслушивать все равно нужно. Да, потому что ему надо нравиться, ему надо что-то такое показать. Как я разговаривала с одним молодым человеком, он мне рассказывал жуткую историю о том, как его папа держал, когда ему было 4 года, держал за ноги свешенного с 4-го этажа. Да, как ему было страшно при этом. Да, вот где тут? Часть правды есть. Папа пил, очень сильно издевался над малышами. Да, этот факт, он фантазийный, но он был. И вот эта реакция, ой, слушай, я вообще не представляю, как ты выжил. Какой же ты молодец, что ты идешь сейчас со мной вместе рядом, да, дышишь воздухом, мы там идем на экскурсию, смотрим по сторонам, какая красота. У тебя очень большая сила при этом, личностная, да, вот что ты. Но этого ребенок переживать не должен. Но на тебе, вот в твоей истории это есть. То есть нельзя ни в коем случае игнорировать всего того, что нам... простите, что-то у меня убежала история вся наша. Ни в коем случае нельзя этого игнорировать. Да?
Ну да, получается, что мы больше реагируем на подтекст. То есть для чего он это делает? Даже не на саму
Конечно,
историю,
на цель.
да? На
Зачем
цель,
он
да, ради
это?
чего?
Понравится, быть поближе, стать успешнее, потому что ему предъявить, по сути, из его опыта нечего. Он
Ну
может
да, он
самые
не
разные
может,
истории.
действительно, похвастаться какими-то там, да, виртуозными знаниями или навыками потрясающими. И опять же, здесь выбор стратегии завоевания любви, то есть, допустим, через жалость, вызвать жалость, да, чтобы меня пожалели.
Жалость, вот опять
Да,
эмоционально, как, да, вот я рассказываю эту
эмоционально,
историю
да.
в своей стратегии, да, я всегда рассказываю эту историю, и всегда меня там, мне тетя что-то покупает, или тетя там меня, да, с которой я иду рядом, обнимает, жалеет, мне это нравится, да, то есть про
Да.
отношения, вот это такая проверка, но самое главное, чтобы взрослый не, есть такое желание у взрослого, да, дать оценку. Какой твой отец негодяй? Как же он посмел, да, вот это вот? Этого
Ну
делать
и
нельзя.
кажется, с одной стороны, что вроде бы это правильно, да, потому что вот ребенок рассказал об этом, и мы как бы реагируем, и вроде бы разделяем, эмпатируем на его рассказ. Но здесь нужно держать впереди еще вот несколько пунктов. Да. Важно услышать, важно помочь поддержать ребенку, показать, дать ему вот эту базу принятия, и в то же время
Да.
не уходить в деструктив по отношению к ровным родителям.
Ну, ни в коем случае, потому что это как раз, да, не играет на привязанность, а наоборот отторгает. Да, вот здесь вот мы уже начали говорить про вот этот конфликт лояльности, да, и когда ребенок уже привык, да, подросток, он уже как бы, да, ему очень хочется что-то про себя рассказать, он уже чувствует, что его слышат. Да, что его видят, что его чувствуют, что идет отклик эмоциональный, что у него есть вот важный момент, да, личное время с родителями, чаще с мамой. Для него есть час там в день, ну это шикарно, да, час в день, я фантазирую. На самом деле 15-20 минут, там какой-то момент ритуальный, да, это может быть перед сном, там, но это его время. Да, или там 2 часа в неделю или в месяц, когда только ему посвящено это время. Да, это индивидуальное время, которое играет на формирование привязанности со значимым взрослым. Да, важный такой компонент, чтобы родители тоже это понимали. Ритуальность жизни включить вот эти моменты индивидуальности. Индивидуальное время, оно важно не только для приемного ребенка, оно важно для всех детей в семье.
Конечно.
Вот, и ну, а мы сейчас говорим особенно, что играет на привязанность, да, на привязанность играет, что вот это, в это время мама или значимый взрослый, который рядом со мной, принадлежит только мне, и только я могу быть рядом с ним. Что мы там будем делать, там обниматься, болтать, есть мороженое, там, ходить по магазинам, неважно, мы это делаем вместе. А еще очень важный момент для родителей, да, все-таки вычислить вот этот... Вот эту сторону личности ребенка, что он умеет делать лучше всего, что у него получается лучше всего. Но чаще всего мы видим вот эту часть, связанную с кулинарией.
Так.
Очень часто, да, и начинаем на это делать упор. И говорим, ну-ка, давай-ка помоги мне сегодня, да, в больших семьях, многодетных, там они блины жарят, там какие-то печенюшки делают. И он сначала приглядывается, а потом включается вот в этот процесс. А потом это делает все сам для своей, для семьи. Почему? Потому что здесь он успешен, он здесь получил похвалу, одобрение, да, и говорю, вот у нас вот эта нужность, да, вот смотрите, у нас Ванечка, он нас сегодня блинами накормил всю семью. Как это здорово, Вань, спасибо тебе большое, да, вот это вот опыт еще получения вот этой успешности, получения удовольствия от того, что он что-то может сделать, и сделать это для всех. Вот тоже такой
Да,
момент, да, найти
да.
что-то, да, кто-то вот я работаю с семьями, которые живут в селе, да, вот там, например, уход за животными, да, там забота о них, там разведение каких-то. Вот молодой человек у меня есть, который разводит перепелов. Мама приемная говорит, я даже к нему не подхожу. Я к нему
Это
не
его
подхожу,
дело.
я смотрю результаты, когда он приносит вот эти корзины с перепелиными яйцами. Но ему очень нравится. Да, и когда вот я с ними выхожу на консультирование, я говорю, где, я говорю, там Ромочка-то? Говорит, ой, сейчас придет он с вами перепелами там, да? Тоже сложнейшая была адаптация, сложнейшая была привязанность. Но мама нашла вот этот вот, приемная мама нашла вот эту вот грань, да, любви его вот к животным, да, и вот это как раз сыграло. А потому что она рассказывала ему, слушай, говорю, как вот, ну, не папа там приемный, да, не я, не кто-то из старших детей. Мы не можем делать это, но ты это делаешь. Вот, поэтому здесь обязательно, да, и вот про то мы говорили, называйте меня мамой, называйте меня папой, да, такого тоже быть не должно, потому что мама, папа кровные есть, он их помнит. Это в наших представлениях о том, что там было плохо, это иногда бывает не так, и вот сейчас я прям скажу, как это называется. Это Всероссийская инспекция системы профилактики социального сиротства проходила в течение года. Да, и было выяснено, что дети, находящиеся в реабилитационных центрах, они не всегда из тех семей, да, которым прям вот нужно было изымать детей. Да, там тяжелая жизненная ситуация, которую можно было бы исправить на том или ином уровне. Но дети многодетные, да, вернее, родители многодетные не всегда справляются, особенно с подростками. И подростки берут на себя роль взрослых, помогают родителям. Да, ну вот Мария Львова-Белова, вот наша уполномоченная по правам ребенка, она говорит о том, что не все, а только 10% детей, да, которые действительно потеряли своих родителей и не социальные сироты. У каждого своя история. Вот это тоже нужно учитывать, что в...
Конечно, конечно, да. И мы понимаем, что все это сложно, все это связано, опять же, с эмоциями. Но если мы имеем дело с приемным ребенком, сколько раз говорили, что мы берем не только его, мы берем и весь его род. Ну, так получается. И если мы это не учитываем, тогда нарушается вот эта взаимосвязь, потому что когда мы замахиваемся рукой, шашкой или словом ли на кровных, как бы он к ним не относился, ему можно, а вам нельзя. А вот вам лучше аккуратнее. Вот. И даже если, например, он видно, что это больная тема, и ребенок сам от этого страдает, наоборот, найти какие-то точки внутри личности самой мамы, их отношений, которые помогут ему выйти на вот это вот, на этот путь прощения, исцеления, наоборот, помочь, а не подбрасывать еще земли на гробик.
Запрещать ни в
Но
коем случае нельзя, как это часто,
да.
да, мы сталкиваемся с этими запретами, что, ну, ты теперь с нами, ты теперь наш, да, ты присвоили к себе. Он говорит, нет, нет, у меня есть мать, и, да, когда я вырасту, я обязательно ей помогу, да, если мама там страдала какой-то зависимостью,
Да,
потому
и,
что он...
конечно, это вызывает бурю эмоций, возмущение у приемных, потому что эта мать, ну, такая безответственная женщина, назовем мягко, да, которая издевалась над ребенком, и все, что мы можем вот к ней испытывать, это вот презрение, презрение.
Да, что
Но
там, вот если изъяли, то там все плохо. Все там было плохо настолько, что...
если так, да, если так смотреть, тогда вот с привязанностью с этим ребенком будет тяжело. Потому что это будет
Абсолютно согласна.
считываться, считываться. Поэтому, конечно, здесь нужно работать сначала над своим отношением даже к, вот, к кровной матери. Ну, во-первых, нас все равно никто не уполномочил, не поставил в роли судьи, тем более моральной стороны, чтобы мы выносили такие вердикты. Да? Помните, как у Льва Толстого «Анна Каренина» начинается, что у меня отмщение, я ас вас дам. Поэтому это уже высший суд. А наша задача не судить, а все-таки видеть, ставить интересы ребенка вот на первое место. А в его интересах, чтобы мы видели что-то хорошее в его кровных родных, не надо врать, не надо ничего придумать. Называйте вещи своими именами. Да, алкогольная зависимость – это плохо, это разрушает человека, это приводит к трагедиям. Да, в человеке может быть много всего и плохого, и хорошего. Вот, и в маме было что-то хорошее, и это сейчас видно в тебе. Вот, это видно там в том и том. Ну, то есть, вот как бы то ни было, да, показывать, не, конечно, не нужно тоже замазывать и играть в такую игру, называть черное белым и наоборот. Нет, но надо находить сильные стороны, о которых можно сказать что-то хорошее, потому что для ребенка это будет всегда таким елеем. Это кирпичик в его вот этот пьедестал уверенности, который весь подорван, который весь вот такой вот искорёженный, на котором он стоит, балансирует и не знает, куда там ногу поставить, для того, чтобы почувствовать свою силу и возможность идти дальше по жизни. Конечно.
И вот хочу еще, пользуясь случаем, да, порекомендовать посмотреть фильм «Родные люди», который есть на сайте ОНО «Азбука семьи». Он уже вот после просмотра предоставлялся он в общественной палате на обсуждение, да, и вот там замечательный фильм о том, как работа ведется именно с кровной семьей, да, что это действительно огромные усилия должны быть приложены, это комплексный подход, да, но и в этом, вот в этом комплексе обязательно присутствуют не только учреждения, но и приемные родители, чьи дети попали именно в приемную семью, кому повезло, да, не в учреждении быть, а быть именно в приемной семье. Вот это понимание того, что мы возвращаем ребенка, если мы возвращаем ребенка в кровную семью, а сейчас идет вот такая волна семьесбережения, и у каждого ребенка есть своя история, она не всегда вот мама алкоголички, папа наркомана, не всегда. Как это выяснилось, да, вот после вот этой инспекции очень интересный момент, вот в фильме Мария об этом говорит, да, вот и Диана Владимировна Машкова, она прям цифры показывает, какая статистика, что у каждого ребенка своя история, не всегда, да, вот такая ужасная, как у нас есть стигма на кровных родителей, все, ну все, ужас.
Такой, да.
Жестокое обращение, там, бомжевание, но это совсем уже плохие вещи. Но если есть хоть какой-то свет, да, то приемная семья, она ради ребенка. Опять же, да, что делает приемная семья? Она стоит на охране защиты прав ребенка, а ребенок имеет право знать про свою семью. Вот этот вот момент, который может сохранить отношения, привязанность, да, потому что ребенок может быть привязан к своей семье, но он точно так же может быть привязан к своим приемным родителям. И вот эту вот связь очень важно сохранять. Ее формировать и сохранять. И она будет приемным родителем сильнее, да, потому что он, ребенок видит, что не только он важен, да, но и важна вся его история.
Да, ну я надеюсь, что мы были услышаны, да, дорогие. Буквально вот давайте прям еще по пунктикам, то есть ребенок-подросток, это не всегда про папу и маму, это про значимого взрослого, то есть создаем атмосферу, где ребенку комфортно, что комфортно в плане именно принятия.
Принятие, доверие, забота, внимание.
И так далее, да, с вашими границами, ценностями, естественно. Далее стараемся видеть в нем что-то хорошее, говорим об этом, да, отмечаем это. Третье важное – это пытаемся слушать, если он что-то рассказывает, и опять же принимать, и поддерживать.
Не оценивать.
И смотреть. Да, не обесценивать, смотреть, что ему нужно, да, цель этого разговора, то есть чего он хочет, чтобы его просто обняли, чтобы ему сказали, что он сильный, или еще, может быть, он хочет рассказать как-то о своей кровной семье и проверить вас, как вы на это будете реагировать. Поэтому кровную семью мы, опять же, называем вещи своими именами, но помним, что есть в этих людях хорошее. Это подчеркиваем, это показываем ребенку, соединяем, и самое главное, говорим, что мы принимаем тебя вот вместе с твоей семьей и видим тебе хорошее, и будем тебе помогать, и у нас вместе все получится. И вместе и у нас, и если ты захочешь там с кровными родителями, если возможно это общение, потому что мы тоже говорили, что это не всегда бывает
Не
возможным
всегда
по
возможно,
разным
да, есть
причинам.
условия определенные для того,
Да,
чтобы, да,
да.
ребенку не навредить, да, но это уже
Да.
оценивают взрослые. Возможно, это идет ли мама, с какой целью идет на контакт? С целью какую-то выгоду извлечь из приемной семьи, или все-таки у нее есть потребность общения с ребенком, и тогда и органы опеки подключаются, и наркологи подключаются, да, это вот как раз вот эта комплексность. Я хочу общаться со своим ребенком, но нужно создать условия в семье, да, для того, чтобы чтобы ребенок попал обратно в такую, ну, благоприятные такие условия, да, и часто это случается.
Да,
Сейчас это
дорогие.
случаться начинает, да.
Я надеюсь, что что-то важное вы для себя услышали. Пишите нам. Ждем вас. Наташа, спасибо огромное за этот прекрасный разговор. Спасибо.
Спасибо, Татьяна, что приглашаете. Спасибо
До
вам.
встречи.